Поскольку Бог является Создателем и Хранителем всего, Он имеет право поступать с делом рук Своих так, как Ему угодно. Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Вседержавная и неограниченная власть Бога является неизбежным следствием Его всемогущества, а также того факта, что Он есть источник всего и Его хранитель. А даже если бы это было не так, то абсолютная власть принадлежала бы Богу в силу Его бесконечного превосходного характера. Он лучший среди лучших. Он не может ошибаться, так как совершенен в мудрости. Он не захочет ошибаться, потому что совершенен в святости. Он не может поступить несправедливо, потому что совершенен в праведности. Он действует в соответствии с принципами добра, потому что он по природе своей — любовь. Поэтому он лучше, чем кто-либо другой подходит для того, чтобы править. Не говорите мне о творении, которое управляет само собой. Это хаос. Не рассказывайте мне о республике всего существующего, где власть принадлежит ее гражданам. Все создания, вместе взятые, объединив свою мудрость и благость, хотя скорее они объединят свое безумие и нечестие, и я повторяю, все они с их самыми превосходными знаниями, суждениями и любовью, не могут сравниться с великим Богом, чье имя есть святость, чья сущность есть любовь, которому принадлежит вся власть и который обладает совершенной мудростью. Пусть правит он, ибо его бытие бесконечно превосходит наше. Если бы даже он и не правил в действительности, то все мудрые люди отдали бы свои голоса за Господа Яхве, чтобы он был абсолютным монархом вселенной. И если бы он не был царем царствующих и Господом господствующих, делая так, как ему угодно среди небесного воинства и жителей нижних миров, то мудрость потребовала бы, чтобы его вознесли на высокий престол. А поскольку человек согрешил, то появляется еще одна причина, а вернее еще одна область для действия абсолютной власти Бога. На правах творения люди и прочие создания могли бы предъявить Творцу какие-то требования. По крайней мере, мы имели бы право рассчитывать на то, что нам не будет причиняться беспричинная боль, что нас ввергнут безо всяких объяснений в страдания. Я не осмеливаюсь судить Господа, но все же считаю, что Его благость не позволила бы Ему сотворить человека и просто так осудить на мучение. Справедливость требует, чтобы наказание не было там, где нет греха. Но человек потерял свои права сотворенного существа. Если они у него и были, то он променял их на грех. Наши прародители согрешили, и мы, их дети, лишили себя гражданских прав, выступив против нашего законного господина и властителя. Гнев и наказание — это все, что мы можем требовать для себя от Бога. Больше Он нам ничего не должен. Если бы Он воздал нам по заслугам, то у нас не было бы больше возможности молиться. Мы больше не смогли бы дышать воздухом милости. Творение, представ пред своим Творцом, отныне должно молчать, не смея предъявлять никаких требований. У него нет ни на что прав. Если Господу будет угодно помиловать, Он помилует. А если не помилует, то кто станет привлекать Его к ответу? Разве я не властен в своем делать, что хочу? Будет дан достойный ответ на все подобные претензии. Ибо человек сам осудил себя грехом и не может опротестовать приговор Всевышнего. Человек занимает положение осужденного преступника, у которого есть только одно право — быть доставленным на место казни и получить должное за свои преступления. Поэтому, какие бы мнения ни высказывались по поводу абсолютной власти Бога над человечеством как таковым, не может быть и не будет двух мнений об абсолютной власти Бога над бунтарями, которые грехом обрекли себя на вечную погибель и полностью потеряли право на помилование, а тем более на любовь оскорбленного Творца. Как бы то ни было, согласны мы с учением о всевластии Бога или нет, это не имеет никакого значения для Него, ибо Он в действительности всевластен. По праву Он должен обладать вседержавной властью. Фактически, Он ею и обладает. Это факт, который нам просто необходимо признать. Бог поступает исключительно по своему усмотрению, раздавая благодать. Когда наш Спаситель говорил об этом, то привел пример из Ветхого Завета. Во времена пророка Илии было много вдов в Израиле, но ни к одной из них Илия не был послан, а только к сарепцкой вдове в Сидоне. Вот вам пример избрания. Илия не послан к израильской вдове, чтобы она накормила его, а он ее, а отправлен к бедной язычнице, жившей в другой стране, и именно ей достались благословения, связанные с пребыванием в ее доме Божьего пророка. И снова наш Спаситель говорит: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина, который вовсе не был израильтянином, а поклонялся в капище бога Риммона». Посмотрите, каких странных людей различающая благодать находит для того, чтобы им была оказана милость. И хотя наш Спаситель привел только эти два примера, их было достаточно, чтобы пояснить свою мысль. На самом деле, можно привести тысячи подобных примеров. Посмотрите на человека и на падших ангелов. Почему падшие ангелы осуждены на вечный огонь и содержатся в цепях тьмы для последнего дня? У ангелов нет Спасителя. За сатану не была пролита святая кровь. Люцифер пал. И пал навсегда, потеряв всякую надежду. Бог не дал благодати этим более благородным духам, а человек, который ниже ангелов, обрел божественное искупление. Какая глубина! Это самый очевидный и неоспоримый пример проявления абсолютного права Бога поступать так, как ему угодно. Посмотрите на народы земли. Почему Евангелие сегодня обращено к англичанам? Мы совершили множество беззаконий. Я даже осмелюсь утверждать, что на нашей совести столько же политических преступлений, сколько было совершено в других государствах. У нас уже появилась предрасположенность ко всем англичанам. Но если мы обратимся к своей истории, то, будучи честными, обнаружим и в прошлом, и в настоящем факты, позорящие нашу нацию, не говоря уже о нашем варварстве в Японии, об уничтожении аборигенов Новой Зеландии и жителей Южной Африки, нас должно заставить покраснеть одно упоминание о китайском опиумном пути. Но нам милостиво посланы Евангелие, и, наверное, ни один другой народ не обладает им в такой мере, как наш. Правда, в Пруссии и Голландии тоже можно услышать слово. В Швеции и Дании также горит светильник истины, но его свет едва пробивается сквозь тьму. В то время, как в нашей стране, отчасти благодаря религиозной свободе, отчасти благодаря недавнему пробуждению, солнце Евангелия сияет ярко, и люди радуются дневному свету. Почему? Почему благодать не послана японцам? Почему Евангелие не проповедуется жителям Центральной Африки? Почему истина Божья не открыта в соборе Сантьяго? Почему там властвует невежество и ритуальный маскарад, который бесчестит и обманщиков, и обманутых? Почему там разложен огонь современного Тофета? Почему Рим сегодня является престолом зверя, а не Иисуса Христа? Я не могу ответить на эти вопросы, но, несмотря на это, факт остается фактом. Нет сомнений в том, что божественное всевластие, пройдя мимо других народов, водрузило свой флаг над англосаксами, чтобы они стали, подобно древним иудеям, хранителями божественной истины и фаворитами божественной благодати. Нет необходимости продолжать приводить примеры избрания целых народов. Идея избрания также ясна в жизни отдельных людей. Подумайте о самих себе, дорогие друзья, и вы убедитесь в истинности моих слов. Если вы хотя бы что-нибудь знаете о своем сердце, если вы смогли по достоинству оценить свой характер, если вы серьезно задумывались о своем положении пред Всевышним, то вечная любовь и благость Бога к вам должны вызвать у вас немедленный отклик. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу! Ради милости Твоей, ради истины Твоей!» Братья, мир полон примеров Божьего всевластия, ибо каждый обращенный человек свидетельствует об абсолютном господстве Бога над людьми. Когда грешник обеспокоен состоянием своей души, то ему не следует сосредотачивать свое внимание на вопросе избрания. Когда человек думает о том, как избавиться от грядущего гнева и достичь небес, тогда его первой, второй и заключительной мыслью должен быть крест Христов. Будучи пробужденным грешником, я должен в гораздо большей степени интересоваться его прямыми повелениями, нежели его тайными замыслами. Если человек говорит: «Бог повелевает всем людям покаяться, но я не буду каяться, потому что не знаю, избран я или нет», то он поступает не только глупо, но и нечестиво. Неразумие его очевидно. Я знаю, что хлеб сам по себе не может напитать тело, ибо не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Насыщение хлебом зависит от решения Бога. Если ему угодно, хлеб придаст мне сил. Но он также может предназначить мне подавиться хлебом, от чего я умру. Так неужели я должен, испытывая голод, засунуть руки в карманы, отказываясь брать хлеб, имеющийся у меня в изобилии, из-за того, что я не знаю, постановил Бог напитать меня этим хлебом или нет? Если я так сделаю, значит, я, мягко говоря, умалишенный человек. А если я в своем уме и доведу себя до смерти под этим предлогом, тогда меня надо похоронить, как хоронят самоубийц, вне кладбища. У меня нет абсолютной уверенности в том, что следующим летом на моем поле будет урожай. Если Бог не определил пшенице вырасти и вызреть, все мои страдания будут напрасны. В земле живут черви, в небе птицы, ветер приносит саранчу, зной может сменить мороз, все это угрожает моему будущему урожаю. Я могу потерять все, до последнего зернышка. Так неужели я буду держать свою землю вечно под паром из-за того, что не знаю, принял Бог решение в пользу урожая или нет? Если в результате этого я стану банкротом, не смогу платить за аренду, если сорняки на поле будут расти все выше и выше, если, наконец, землевладельцы лишат меня права на аренду, то люди скажут: это послужит ему уроком, потому что я поступал как последний глупец, уделяя тайным замыслам Бога столько внимания, что забыл о своих обязанностях. Еще пример. Я заболел. Ко мне приходит врач и выписывает лекарство. И хотя оно помогло уже очень многим людям, я не уверен, что оно поможет мне. Потому что, если Бог определил, что я умру, то сколько бы лекарств я ни принимал, мне ничего не поможет. У меня на руке гангрена, но я не соглашаюсь на ампутацию, потому что не знаю, определил мне Бог умереть от гангрены или от чего-то другого. Но кто, кроме абсолютно ненормального человека, станет так рассуждать? Когда я привожу вам эти примеры, вы соглашаетесь со мной, не правда? Никто так не рассуждает, потому что это абсурд, говорите вы. Конечно, вряд ли можно найти таких людей. Даже когда речь заходит о духовном, никто так не рассуждает. Человек, конечно, может сказать: «Я не хочу верить во Христа, потому что не знаю, избран я или нет». Но это совершенная глупость. Один из методов — заглушить голос совести, за которым кроется предположение, что плохой предлог лучше, чем его отсутствие, что глупый довод предпочтительнее молчаливого признания своей неправоты. Но поскольку люди в соответствии с Писанием знают, что помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего, то используют эти доводы в качестве оправдания своего неверия в Господа Иисуса Христа. Я обращаюсь к тем, кто так думает, и с помощью Святого Духа хочу убедить их, что учение о всевластии Бога, если понято правильно, не может оттолкнуть от Христа. Перед тем, как я перейду к основной теме моей беседы, позвольте мне дать ответ на распространенное неправильное представление относительно учения об избрании. Нам важно начать с точного определения сути этого учения. Наши оппоненты часто говорят так: «Представьте себе, что отец обрек некоторых своих детей на бедственное существование, а жизнь других сделал счастливой, поступая при этом совершенно произвольно. Справедлив и праведен ли такой отец? Разве его поступок не является отвратительным?» На это я отвечу следующим образом. Конечно, действия такого человека достойны самого сурового осуждения, но мы ни в коем случае не должны думать, что судья всей земли может так поступать. Данным примером нельзя иллюстрировать избрание, и он настолько же далек от истины, как тьма от света. Греховный человек ничем не напоминает невинного, заслуживающего любовь отца ребенка, а Бог не отец-самодур. Я приведу другой пример, который не только ближе к истине, но представляет ситуацию такой, какой она есть на самом деле. Несколько преступников, совершивших тяжелейшие, отвратительнейшие злодеяния, справедливо осуждены на смерть. И они должны умереть, если только король не воспользуется своим правом даровать помилование. Если по благим и веским причинам, известным только ему одному, король решит помиловать нескольких осужденных на смерть преступников, а остальных отдать в руки правосудия, то можно ли обвинить его в жестокости или несправедливости? Если правосудие в большей мере будет удовлетворено прощением некоторых, нежели их казнью, и одновременно наказание остальных будет подчеркивать справедливость судьи, то кто станет осуждать его? Никто, за исключением врагов короля и его государства. Задавая вопрос, неужели неправда у Бога, мы неизменно отвечаем: никак. Что же? Если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. К кто решится поставить под сомнение единство небесной милости и справедливости и назовет Бога преступником из-за того, что Он говорит: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Давайте же непосредственно перейдем к учению об избрании и постараемся показать отсутствие в нем зла, которое так и пытаются приписать ему. Во-первых, начнем с бесспорно верного утверждения о том, что это учение не противоречит ни одной истине Писания. Учение об избрании, что бы люди ни говорили, не лишает человека ни одного утешения, которое он может извлечь из других учений Библии. Те, кто придерживаются теории о свободной воле, говорят следующее. Учение о том, что спасение только от Господа, и что Он милует лишь тех, кого хочет, лишает человека утешения, которое в противном случае он мог бы найти в благости Бога. Бог благ, бесконечно благ по своей природе. Бог есть любовь, Он не желает никому смерти, а напротив желает, чтобы все пришли к покаянию. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Наши друзья совершенно верно настаивают на том, что Бог добр ко всем, что Он являет милости Свои всему творению, что Господь милостив и долготерпелив, медлен на гнев и щедр на милость. Позвольте мне заверить их, что по этому вопросу у нас никогда не возникнет споров, ибо мы и сами радуемся этой истине. Некоторые из вас слушают меня в течение вот уже 10 лет. Я спрашиваю вас, услышали ли вы когда-нибудь от меня хотя бы одно предложение, противоречащее учению о великой благости Бога? Не утверждал ли я вновь и вновь вселенскую благость Бога, безграничную доброту Всевышнего? Если кто-нибудь, кроме меня, станет проповедовать на слова «Бог есть любовь», то я, раскрывая эту тему, даже если не смогу соперничать с ним в красноречии, постараюсь превзойти его в искренности, решительности, серьезности и открытости. Между всевластием Бога и благостью Бога нет ни тени противоречия. Он обладает абсолютной властью, однако мы можем быть совершенно уверены в том, что Он всегда использует ее, руководствуясь благостью и любовью. Конечно, Он всегда поступает так, как Ему угодно, но Ему неизменно угодны благость и милость. Если сыны человеческие находят утешение в благости Бога, то учение об избрании ни в коем мере не лишает их этого утешения. Однако, обратите внимание на то, что учение об избрании, как обоюдоострый меч, разрубает на куски ложную уверенность в Божьей благости, уверенность, отправляющую людей в ад. Сколько умиравших убаюкивали себя на вечную погибель словами: «Да, я грешник, но Бог же милостив, Бог добр!» О, дорогие друзья, давайте помнить, что Бог не только добр, но и справедлив, и что Он не избавит виновных от наказания, если они не найдут убежища в великом искуплении Его Сына Иисуса Христа. Учение об избрании забирает у людей, не заключивших завет с Господом, всякую надежду на милость Бога. Грешник, ты не имеешь права надеяться на доброту Бога, если ты не обратился ко Христу. В богодухновенной книге нет ни одного слова, которое давало хотя бы малейшую надежду человеку, не уверовавшему в Иисуса Христа. Писание говорит: «Кто не будет веровать, осужден будет». Вдумайтесь в следующие слова, надеющиеся на необещанную милость неба. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И если лишить вас ложной надежды зло, тогда учение об избрании совершает это зло. Но избрание не наносит ни малейшего урона подлинному утешению, проистекающему из правильного представления о Божьей доброте и его безграничной любви. Немалое утешение отягощенная совесть находит в том, что Бог слышит молитвы. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Если вы попросите о чем-либо Бога во имя Иисуса Христа, вы получите просимое. Но некоторые люди не молятся, потому что вбили себе в голову, они не должны молиться, потому что не знают, избраны Богом или нет. Если вы отказываетесь молиться на этом основании, то пожинать последствия придется вам самим. Всякая душа, искренно ищущая спасения, просящая о Божьей благодати в молитве во имя Иисуса Христа, обретет то, что ищет и о чем просит. И всевластие Бога этому не помеха. Возможно, среди нас есть брат-армянин, который хотел бы встать за эту кафедру и проповедовать об ободряющих словах Бога: «Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня». И мы не только позволили бы ему проповедовать на эту тему, но поддержали бы его в проповеди и, может быть, пошли бы в своих призывах еще дальше, чем он. Я не вижу никакого противоречия между избранием отдельных людей и успехом настойчивой молитвы. Пусть тот, кто хочет, упражняет свой мозг в применении этих двух истин. Мы же будем только удивляться тому, что кто-то может принимать одну из этих и отвергать другую. Я твердо верю, что Господь Бог являет милость тому, кому хочет явить ее. Но я также знаю, что если человек вознес подлинную молитву, то это было дано ему Богом. Что если кто-то ищет спасения, это от Бога. Поэтому, если Бог дал кому искать и молиться, то это свидетельствует об избранности человека. Факт остается фактом. Все ищущие найдут. Большое утешение сокрыто в евангельском призыве. «Ах!» — воскликнет кто-то. «Как прекрасно, что Спаситель сказал: „Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас“. Как замечательно читать такие слова: „Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко“. Мое сердце наполняется радостью, когда я слышу: „Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром“. Но, сэр, я не решаюсь прийти ко Христу из-за учения об избрании. Мой дорогой друг, я не хочу говорить вам резких слов, но я должен сказать, что это просто отговорка с вашей стороны, чтобы не делать то, чего вы не хотите делать. Ибо призывы покаяться, обращенные ко всем людям, никак не противоречат избранию Божию, которое я проповедую здесь, даже если они звучат из уст Джона Весли. Сам Якоб Арминий, основатель армянской школы, не призывал даже самых падших грешников обратиться ко Христу более ревностно, чем это делаю я. Какое же здесь может быть противоречие? Никакого. Я знаю, что мой долг — сеять при всех водах, и, подобно сеятелю из притчи, рассыпать семена и на каменистой, и на доброй почве, зная, что избрание не сужает общего призыва, а определяет, к кому будет обращен особый призыв. А особый призыв обращен только к некоторым людям, и я знаю, что не имею никакого отношения к особому призыву, потому что он исходит от самого Святого Духа. Мое дело — обращаться к людям с общим призывом, а Святой Дух позаботится о том, чтобы он особенным образом прозвучал для избранных. О, мои дорогие слушатели! Бог искренне призывает каждого из вас обрести спасение. Он приглашает вас. Он обращается к вам со словами из притчи. «Я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Более того, он говорит своим служителям: «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Хотя Бог заранее знает, кто откликнется, и прежде создания мира определил, кто будет вкушать эту вечерю, Он, тем не менее, совершенно искренне взывает ко всем грешникам, чтобы они спаслись. И если вы внемлете Его призывом, вы убедитесь, что Бог не обманывал вас. Суть Евангелия заключается в словах: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Сам Иисус Христос сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Это обращение и есть благая весть. Это Евангелие — истинное учение от Бога. Учение о благодати, исходящее от всевластного Бога, не противоречит Евангелию, а находится с ним в полном соответствии. Бог предопределил к вечной жизни целый народ, огромное множество людей, которых никто не может сосчитать. Но это не противоречит другой великой истине. Верующий в Него не судится. Если какой-либо человек, который жил или еще будет жить, верит в Иисуса Христа, значит, он имеет вечную жизнь. Есть избрание, нет избрания, но если вы возлагаете свою надежду на скалу спасения, вы спасены. Если вы, осознавая себя грешниками, принимаете праведность Христа, если черный от греха, оскверненные и испорченные им, вы приходите, чтобы омыться его кровью, то будьте уверены, что вы искуплены от грядущего гнева. О, мои дорогие друзья, когда вы говорите: «Я не буду веровать во Христа из-за избрания», то я могу лишь повторить слова Иова, с которыми он обращался к своей жене: «Ты говоришь, как одна из безумных». Как смеете вы, когда Бог открывает вам две истины, и вы не знаете, как соотнести их, утверждать, что одна из них — ложь? Если я верую в Бога, то я верую не только тому, что понимаю, но и тому, что не понимаю. Если бы откровение можно было постичь до конца и разложить по полочкам, то оно не было бы откровением Бога. Но если оно глубоко настолько, что я не способен достичь дна, если я не могу развязать некоторые его гордиевые узлы, если у меня не получается проникнуть во все тайны, то тем крепче моя уверенность, что оно от Бога. Ибо оно дает простор для моей веры, и моя душа погружается в бездну Божьей мудрости. И я молюсь: «Господи, верую, помоги моему неверию». Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что если есть утешение в Евангелии, если есть какая-то надежда в искренних призывах спастись, обращенных ко всем людям, то любое утешение и любую надежду вы можете принять так, словно вы не придерживаетесь учения о всевластии Бога, даже если принимаете его. Однажды мне довелось услышать следующее: «Сэр, единственное утешение для меня заключается в бесконечной ценности крови Христа. О, сэр, ведь это так замечательно, что нет такого грешника, которого бы Христос не мог омыть своей кровью, что ни один грешник не закоренел в грехе настолько, что искупление для него невозможно. Не имеет значения ни чин, ни достаток, кровь может омыть от любого греха». Но, сэр, если это истина, то как может быть истиной учение об избрании? Мой дорогой друг, вы знаете в глубине сердца, что между этими истинами нет противоречия. Ибо что говорит учение об избрании? Избрание обозначает, что Бог избрал и спас некоторых грешников, омыл их от самых ужасных беззаконий, и что Он будет продолжать делать то же самое до скончания века. Поэтому искупление очень хорошо соответствует избранию. И я осмелюсь утверждать, что человек от всего сердца скажет: «Нет такого греха, которого бы Господь не мог простить, за исключением одного», если он уверенно заявит: «Всякий грех простится сынам человеческим». И если он будет горячо и серьезно молиться о том, чтобы люди сейчас обратились ко Христу и обрели вечную жизнь, а потом откроет свою Библию и прочтет все отрывки об избрании, которые только в ней есть, и почувствует, как все прочитанные им места смотрят ему прямо в глаза и говорят: «Молодец, ты хорошо поступаешь, твой дух полностью соответствует нашему духу, у нас с тобой нет разногласий. Мы — две истины, обе исшедшие от одного Бога. Мы обе — откровение Святого Духа». Переходим к следующей мысли. Если вы можете извлечь из Писания какое-либо истинное обещание Бога, услышать какой-то обращенный к вам призыв, увидеть какую-то открытую дверь милости, то все это для вас. И учение об избрании нисколько не лишает вас атома утешения, которое может дать вам истина Божия. А теперь обратимся к мысли о том, что учение об избрании оказывает прекрасное влияние на грешников. Грешников можно разделить на две категории — пробужденных и тех, кто ожесточился и упрямо отвергает Христа. Для пробужденного грешника самым благословенным учением, за исключением истины о кресте, является учение об избирательной благодати Божьей. Учение об избрании в руках Святого Духа становится грозным оружием против любых поползновений плоти спастись самостоятельно. Цель проповеди армянина — заставить людей действовать, побудить их делать то, на что они способны. Но цель проповеди Евангелия заключается в том, чтобы заставить людей почувствовать собственное бессилие и повергнуть их мертвыми у престола Божьего. Мы стремимся к тому, чтобы с Божьей помощью заставить людей осознать: вся их сила в могучем Боге, способном спасти их. Если я смог убедить человека, что он никак не может спасти себя сам, если я смог показать ему, что его молитвы и слезы не спасут его без помощи Божьей, если я смог убедить его, что ему нужно родиться свыше, что все, рожденное от плоти, есть плоть, и что только рожденное от Духа есть Дух, тогда, братья, великое сражение наполовину выиграно. «Я умерщвляю, и я оживляю», — говорит Бог. «Когда человек умерщвлен, то сделано полдела. Я поражаю, и я исцеляю. Когда человек ранен, его спасение уже началось». Что? Неужели я должен побуждать грешника изо всех сил спасать себя своими делами? Если бы это было так, то я был бы посланником ада. Неужели я должен учить человека тому, что в нем якобы есть благость, которую ему следует взращивать в себе, что он может спасти себя образованием и самосовершенствованием? Но тогда я стану учителем закона, а не учителем Евангелия Христа. Неужели мы должны провозглашать покаяние, сокрушение, молитвы как путь спасения? Если это так, то давайте сразу же отречемся от праведности Христа, ибо и то, и другое невозможно проповедовать одновременно. Я приношу лишь вред, если вдохновляю плоть на подвиги, вместо того, чтобы показать на пронзенные руки Искупителя. Но когда могучий молот избирательного всевластия Бога вышибает дух из всех человеческих дел, заслуг, стремлений, когда над неподвижным трупом звучат слова «помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего», тогда грешнику оказана величайшая услуга. Тогда спасение становится ближе к нему. Когда человек разлучен со своим «я», когда он полностью избавлен от упования на плоть, тогда у него появляется надежда. И к этому ведет при содействии Святого Духа учение о божественном всевластии. Это учение дает величайшую надежду для подлинно пробужденного грешника. Вы знаете, в каком положении мы все находимся? Мы узники, осужденные на смерть. Бог, будучи верховным властителем, обладает правом помиловать того, кого захочет. Представьте себе, что некоторые из нас заключены в темницу в ожидании исполнения приговора. Один из преступников говорит: «Я знаю, что у меня нет никакой надежды избежать смерти. Я не богат. Если бы у меня были богатые родственники, то они добились бы, чтобы меня сочли умалишенным, и тем самым я бы избежал приговора. Но я беден и необразован. Если бы я был умен, как некоторые люди, то, возможно, мог бы рассчитывать на какое-то снисхождение. Я не занимаю важного положения в обществе, не обладаю никаким влиянием, поэтому просто не могу рассчитывать на помилование». Конечно, я говорю о нынешних правителях нашей страны, и в этом случае у бедного человека нет практически никаких шансов на помилование. Но когда верховным правителем является Бог, ситуация меняется. Тогда мы рассуждаем иначе. Вот я. Мое спасение целиком и полностью находится в руках Бога. Есть ли у меня шанс на спасение? Посмотрим, кого он спасал до этого. Оказывается, это бедные, безграмотные, нечестивые люди, которые были последними грешниками, не заслужившими ничего, кроме презрения. Что же сказать на это? Почему бы Богу не избрать меня? Почему бы Ему не спасти меня? Если я буду искать причины для спасения в самом себе, то ничего не найду и окажусь в безнадежном положении. Но если у моего спасения может быть лишь одна причина — желание Бога, тогда у меня есть надежда. Я обращусь к милостивому царю. Я сделаю то, что он повелевает мне. Я доверюсь его дорогому сыну, и я буду спасен. Учение об избрании дает надежду самым падшим грешникам и становится препятствием лишь на пути у фарисеев, которые говорят: «Господь, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». У гордых, высокомерных созданий, заявляющих: «Нет, если я не могу быть спасенным благодаря чему-то хорошему во мне, то пусть я лучше погибну». И такие погибнут. Кроме того, разве вы не видите, дорогие друзья, что учение об избрании поддерживает грешников, когда они думают о своем бессилии? Грешник говорит: «У меня нет сил уверовать, у меня вообще нет никаких духовных сил». Избрание склоняет к нему свои уста и шепчет на ухо: «Но если Богу угодно спасти тебя, то Он даст и силу, и жизнь, и благодать. И поскольку Он уже дал эту силу другим, таким же слабым, как ты, почему Он не даст ее тебе? Мужайся, взгляни на крест Христа и живи». О, какое чувство благодарности! какая трепетная любовь проявляется в сердце в ответ на принятие учения об избрании. «Я спасен», — говорит человек, — «только потому, что Бог спас меня, не потому, что я заслужил спасение, а потому, что меня спасла Его любовь. Поэтому я буду любить Его, я буду жить для Него, я буду расточать и расточаться ради Него». Такой человек не может быть гордым, если, конечно, он будет последовательно придерживаться учения об избрании. Он в смирении склоняется у ног Бога. Иные люди хвалятся тем, каковы они есть, и как приобрели вечную жизнь своими добродетелями. Но я не могу этого сделать. Если бы Бог прошел мимо меня, то я был бы в аду вместе с другими. А если я окажусь на небесах, то повергну свой венец у ног благодати, спасшей меня. Такой человек будет снисходителен к другим. Он будет твердо держаться своих убеждений, но не будет приходить в ярость при встрече с теми, кто думает иначе. Не будет учить их в озлобленности, потому что знает, что если у него есть свет, а другие живут во тьме, то так произошло по воле Бога, и он не имеет причины возвышать себя над другими. Он будет стараться распространять этот свет, но не при помощи злобы и гнева. Ибо как он может обвинять тех, кто не видит, если сам получил зрение исключительно по милости Бога? Учение об избрании придает сил всякой добродетели и убивает всякий порок, когда Святой Дух помогает правильно им воспользоваться. Оно попирает гордость и лелеет, как дорогое дитя, смиренную уверенность в милости Бога во Христе. Мое время истекло, но я хотел бы сказать несколько слов о воздействии этого учения на ожесточившихся, неисправимых грешников. Я знаю, какое воздействие оно должно оказать. Вы, принявшие решение не раскаиваться в грехах, думаете, что можете в любой день обратиться к Богу, а Он милостивый, поэтому спасет вас. И поэтому вы живете в этом мире в свое удовольствие, думая, что все зависит от вас самих, и что вы успеете прыгнуть на подножку поезда, идущего в небо, в последний момент. Но это прискорбное заблуждение. Вы только посмотрите на свое истинное положение. Представьте, что в моей руке бьется моль. Я могу раздавить ее пальцами в мгновение ока. Останется она жить или нет, полностью зависит от меня. В данный момент вы находитесь именно в таком положении. Бог может проклясть вас сейчас. Ваше положение даже еще хуже. 7 человек сейчас осуждены на смерть за убийство и пиратство в Северных морях. И все прекрасно понимают, что их жизнь зависит от желания Ее Величества. Если Ее Величество решит простить их, она сделает это. Если же она примет иное решение, то роковое утро неизбежно наступит, и эти люди встретят вечность. Вы находитесь точно в таком же положении. Вы уже осуждены. Этот мир — одна громадная камера для осужденных преступников, в которой вы содержитесь вплоть до наступления утра казни. Если вы и будете прощены, то только по воле Бога. Побег невозможен, и подкупить Бога добрыми делами нельзя. Ваша судьба полностью в руках Бога. И если Он оставит вас такими, какие вы есть, там, где вы есть, то вас неизбежно настигнет вечная погибель. Это верно настолько, насколько верно то, что вы существуете. Разве это не заставляет вас вздрогнуть? Может быть, мои слова вызывают у вас ярость? Если это так, то я ничуть не испугался. потому что от некоторых из вас не будет никакого толку, пока вы не разозлитесь. Я убежден, что это добрый знак, когда люди злятся на истину. Это показывает, что истина пронзила их сердце. Когда стрела вонзается в их тело, то у меня это не вызывает беспокойства, а наоборот, радость. У меня появилась надежда, что я сумел нанести вам рану. Если эта истина заставила вас задуматься, то некоторым из вас она принесет величайшее благо. Меня не пугает ваше извращенное мышление. Меня беспокоит совершенно бездумный ваш образ жизни. Если вы наконец-то начали думать так, что даже поняли кое-что, и стараетесь опровергнуть понятое, то у меня появляется маленькая надежда на ваше спасение. Но, увы, многие из вас говорят: «Да-да, все это хорошо и правильно». Вы принимаете это учение, но оно не оказывает на вас ни малейшего воздействия. Евангелие буквально стекает с вас, подобно тому, как масло стекает с мрамора, не изменяя его никоим образом. Если хотя бы что-то начало меняться в вашем сердце в лучшую сторону, то вы начнете осознавать, в каком положении находитесь. И следующая мысль, которая придет вам в голову, сразит вас наповал. Неужели это так? Неужели я полностью в руках Бога? Неужели Он может спасти или проклясть по своему желанию? Тогда я взову к Нему: «О Боже, избавь меня от грядущего гнева, от вечных мук, от изгнания от Тебя! Спаси меня, Боже! Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать, чтобы обрести Твою благосклонность и жить?» И тогда вы услышите ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Ибо всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». О, если бы Бог благословил вас для принятия этого божественного учения! Всегда, когда я проповедовал на эту тему, кто-то обязательно обращался, и я верю, что проповедь об избрании никогда не останется без плода. Сейчас Бог сделает так, что эта истина привлечет вас к Иисусу или устрашит вас так, что вы все равно обратитесь. Пусть Бог влечет вас. Да исполнит Господь это желание моего сердца, да дарует мне Бог ваши души, а Ему да будет слава во веки. Аминь.